Три, два, раз, чек-чек, в эфире мной подкаст, его ведущий Андрей, бессменный ведущий этого подкаста о моих мыслях, вещах, людях, которые меня окружают. Вот, и сегодня свершилось, потому что меня много просили, у меня даже, кстати, недавно на тусовке мой кореш говорит: «Бля, Андрюха, хочу услышать подкаст про музыку». Я такой: «О! Я ж вот его и буду записывать сейчас». Вот, поэтому свершилось подкаст про музыку. И подкаст не в одного, как обычно, а с моим приятелем, слэш-другом, слэш-пиздатым челом, которого я реально безмерно люблю и уважаю. Это все Влад. Влад, здорово.
Ку!
Ку?
Здорово. На русском привет.
Да, точно.
Салют.
Салют. Йоу,
WhatsApp.
Наверное, сегодня йоу будем слышать много, потому что, наверное, сегодня будет много рэпа.
Ну, наверное.
Обсуждение рэпа. То, что у нас много общего в рэп.
Ну да, точно. Матчей. Много традиционной классической музыки не будет. Фольклорные балалайки.
Вот, короче, сегодня поговорим о музыке, о том вообще, какую роль она в нашей жизни играет, какая она была раньше, в нашем детстве, какая она сейчас, нравится ли нам это или нет. Возможно, пофантазируем, куда она пойдет дальше. Возможно, нет. И в целом просто, ну, опишем какие-то свои ощущения о том, как мы ее воспринимаем, что нам нравится, и, может, дадим какие-то рекомендации, там, когда и кого, в какой момент времени, жизни слушать лучше, а кого лучше не слушать.
Ну, мне кажется, мы с тобой дадим рекомендации, что тебе стоит слушать, когда тебе ультрахуёво, и что тебе не стоит слушать, чтобы тебе не стало ультрахуёво.
Наверное, да. Да, в принципе, других состояний просто не бывает.
Мне когда просили включить веселую музыку в машине, я, короче, надрывался, как черт, с меня уже пот стекал просто, я листал все, что у меня есть в Spotify, и я не мог ни к одной песне применить, что она веселая или радостная.
У меня такая же фигня. Я, наверное, знаешь, что я могу сказать, какие у меня песни радостные, под которые мы в баскет катаем?
Ну, вот оно просто такое, знаешь, вайб какой-то у этого есть, что хочется вот докачаться. Я еще вот недавно думал, мы обычно играем под плейлист 90-х, да?
Да, чёрный такой.
Хип-хоп какой-то такой старый, да. И мне кажется, отчасти в нас какая-то ностальгия еще играет по 90-м, которая в обществе распространена достаточно, что, знаешь, то, что было раньше, как будто было лучше, так более уютно, более атмосферно, и как-то оно вот так вот по этому атмосферу создает.
Ну вот, знаешь, я сам себя ловил на этой мысли, что, ну вот мы же катаем обычно под Бигги, там, Тупака, NWA, Wu-Tang, там, ну вот эти все,
Snoop.
Там, Нас, да, Snoop, все вот эти челы из 90-х, но, типа, вот в моем детстве этой музыки не было, вот прямо такой, но она у меня сейчас ассоциируется с детством почему-то, то есть как будто бы вот оно звучит, как мое детство, и я прям такой, знаешь, я прям такой вау. И я, кстати, вспомнил один момент, что мы как-то тоже с пацанами сидели в пивнухе, пили, там особенно никого не было. И там, короче, по телеку, по MTV крутили. И там вот эта рубрика 90 или что-то было. И там они, короче, крутили Оникс, там Cypress Hill, вот Бигги там был. И я такой сижу, у меня прям мурашки по коже, типа вау. Ну, прям, это моя музыка, знаешь. Вот если бы мне сказали, какую музыку ты, какой жанр ты, типа, вот готов слушать бесконечно, не уставая никогда, вот я бы сказал, ну, что вот это как раз-таки хип-хоп вот 90-х.
Ну, наверное, да. Я, кстати, скажу тебе отчасти, я лично, если слушаю сейчас музыку, то и что-то мне нравится, то я стараюсь вслушиваться, понимать смыслы, да, как-то эту музыку осознавать, то ту музыку у меня даже нет большого желания сидеть, разбирать текст и осознавать. Вот реально нету. Мне просто кайфово от того, как она звучит, и я дальше лезть никуда не хочу.
Так а особо, наверное, ее не надо.
Ну, наверное, да. Я не знаю. Ну,
тебе просто
и, в общем-то, как будто такое волшебство ты сохраняешь, знаешь? Это как будто, если бы у тебя был выбор, рассказали бы тебе, что вот накануне как раз Нового года там Дед Мороз настоящий или нет, и ты бы просто мог бы сделать выбор, а потом забыть о том, что ты выбирал в принципе,
да.
И сохранить для себя магию.
Да, я понял.
И вот эту атмосферу, типа, чтобы этот праздник не превратился для тебя там просто в еще один день в году.
Да. Ну, вообще, блин, это такое странное ощущение. Я не знаю, наверное, есть какое-то научное понятие этой фигни, но факт. Ну, типа, это вот это моя музыка. Вот, типа, я в ней готов бесконечно находиться. Кстати, о твоей музыке. Есть ли какой-то жанр такой, может, современный какой-то, в который ты готов находиться много-много времени?
Я, честно говоря, не могу сказать за жанр. Наверное, большая часть музыки, которая слушается мной, это все равно хип-хоп в каком-либо виде. И я помню, когда мы с тобой из дорожка как-то ездили на тачке, рандомно просто, в какой-то день там, блять, это, наверное, было как раз-таки начало весны, наверное, 2021 года, что-то такое это было,
да,
примерно.
Да, по-моему.
Вот, и ты мне тогда такой: о, типа, чувак, у Скриптонита вышел новый альбом. Я такой: да, я что-то видел обложку, там, свистки и бумажки. Я что-то посмотрел, я его так... У меня такая проблема, я... То, что новое выходит, вот прям новое. Я не могу это взять и слушать, там, в первый день все, например. Я никак не могу к этому подступиться, просто пиздец. Вот у меня только бывает какое-то момент времени, я как будто становлюсь готовым, и я это понимаю, осознаю, что вот сейчас я могу это послушать. И вот так вот я пришел к этому альбому, и вот этот тот альбом, который я готов слушать 24/7 сейчас... Уже последние, наверное, месяца 3 или 4 я любую песню могу просто включать, и мне по кайфу максимально. Меня не развозят в хорошем смысле. Я как будто в потоке нахожусь. И все.
Да, на самом деле классный альбом, раз уже о скрипе говорим. Крутой альбом. Я, правда, его уже давно слушал прям так основательно, но в целом он был прикольный. И что меня в нем как бы удивило, то что вот у него начало альбома такое, ну, треки без такой какой-то прям нагнетающей обстановки, как у него обычно есть. Там вот мне было 16, вот.
Да,
вот
трек это. 16.
Да, мои друзья хотят.
Нет рамок.
Рамок нет, да.
Да, с Федуком тоже очень такой драйвовый относительно и легкий.
Да, потом оно как-то так все вот там на Булмейне, вот туда переходит в такой какой-то...
Да, Булмейн... Не, начинается все, наверное, с трека прям с утра. Да, он такой уже, он тебя просто начинает... Он сам звук, в принципе, в этой треке такой, он такой начинается более приглушенный, такой... Он долбит тебя немножечко по ушам уже. Вот как будто тебя пригибает немного под этим звуком, и вот там такие басы,
да,
именно,
да.
И вот дальше, оно все вот так...
Просто уходит. Я вот не думал, как бы это было преднамеренно сделано, он хотел что-то этим показать, или чисто, ну, чисто взял вот сборник треков условно и выкинул, потому что все его предыдущие альбомы, там, я думаю, все-таки важна, ну, как бы последовательность в основном.
Ну, они многие концептуальные, и слушать их стоит, да, действительно в порядке выпуска. Насчет этого альбома, не знаю, это больше похоже, чем любой другой альбом Скрипа, именно на как набор треков, на какой-то больше микстейп, честно говоря. А общую идею, которая там прослеживалась, я даже не знаю, там какие-то очень большие переходы. Туда-сюда, то там рамок нет, он такой трек, действительно заряжающий, да?
Первый, да.
16, он как бы весело звучит, хотя на самом деле он не особо веселый.
Да, да.
Там поется, что ты серии типа 16, перестал улыбаться, там, ну, такой как бы, так, что-то не то уже вроде, да? Вот, ну, все равно, мне кажется, все треки в этом альбоме, это становление Скриптонита, опять же, в разные моменты времени, то либо это осуждение каких-то других людей, что там есть, по-моему, в Булмейне как раз-таки.
Угу.
Там очень много про золотую молодежь, так сказать.
Да.
Там
да.
В припеве даже, по-моему, что-то там такое было, не могу вспомнить. А начало это как раз-таки про Скриптонит и 16, и прям
с утра, да, как из детства.
И
знаешь.
Рамок нет, да. Там классный... Просто охуенная песня, которую я мотал на репите. Самое начало, когда слушал этот альбом, это «Лепесток»,
да.
Фит с сестрами.
Да, с его лейбла вот эти
девочки. Он просто прекрасен, я не знаю, он... Мне даже парт скрипа в этой песне не так, чтобы очень сильно понравился. Мне нравится вот это вот «Лети-лети, лепесток, на запад и на восток». И вот я сижу, и меня прям качает вот так вот, как лепесток на ветру.
Да, я, кстати, помню, он в каком-то интервью говорил, что у него же есть Таюка на лейбле, девочка такая с ним там пару фитов делала.
Ну, когда-то. Что-то я припоминаю,
да. Да, и сестры. И вот он их сравнивал, и он говорит, что сестры, они вот такие артистки, которым ты, ну, короче, просто даешь инструменты, и они прям, то есть они все делают сами, все идеи, все слова, вся музыка, они как бы сами все придумывают, просто и вот, ну, им нужно, короче, благословение, короче, Адиля, типа, вот. А, ну, стою и вот там надо работать, он говорил, и я такой подумал, блин, прикольно, потому что сестры, у него есть несколько треков, у него же, по-моему, даже 2 трека выходило с сестрами там как-то, типа в эпишке,
ну,
какой-то.
Ну, по-моему, в рамках как раз-таки их творчества, как будто отделю у них на фите, а не наоборот.
Да, 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 вот я про это хотел сказать. Дело.
Ну, я, по-моему, их слушал, но я даже не запомнил. То есть, честно говоря, когда я просто пытался слушать сестер, мне не так нравилось. Я не знаю, честно говоря, почему. Может, я пока не готов.
Не, ну, там я не скажу, что прям какая-то супер, не знаю, какие-то сакральные смыслы в этих песнях. Они просто приятные, просто чувствуется, что там, ну, продакшн был Адиля, все как бы грамотно сделано, сведено, там, отмастерено и прочее. Вот, но в целом прикольно, что, как бы, знаешь, вот это, по сути же, его лейбл, как я понимаю, да, но он разрешает делать все что угодно своим артистам. То есть главное, чтобы у вас было вот желание творить и делать, и делать, и делать. То, что у него за этот год, я не знаю, сколько у него альбомов вышло, вот таких совместных, например.
У него вышел точно «Плохие привычки».
Да.
С In The Black'ом и еще кем-то.
Там много.
Там было. Их трое. Да. Трое, по-моему.
Курт, вот. По-моему, еще.
Наверное. Mm. Потом вышел еще альбом недавно совсем с каким-то зарубежным исполнителем.
Джиболлер, даже... да, это тоже Джиболлер. На его лейбле Челик.
Это на его лейбле,
да,
Челик, да?
Да, это черный чел на его лейбле.
Все понял. Ну, я, честно говоря, послушал «Скриптонит» на английском, мне пока что не нравится. Честное слово. Вот
я тоже не понял.
Что-то там теряется. Вот действительно, вот... Когда он научится на английском говорить точно так же, как он разговаривает на русском, то есть временами не до конца внятно, то я думаю, в этот момент и вайб тот самый появится в его музыке англоязычной.
Я просто как-то задумывался... Ну, может быть, я просто как носитель как бы языка именно русского, как будто бы, знаешь, вот песни на русском такие какие-то глубокие, они глубокие именно из-за того, что это язык русский. А вот какие-то англоязычные песни, я даже не могу назвать каких-то, какие-то песни, в которые прям вот было столько же какой-то энергии, какого-то смысла, чтобы, ну, ты прям так задумался.
Которые тебя тронули бы так же, да?
Да, ну вот даже вот, например, представь какого-нибудь зарубежного исполнителя по типу Хаски Димы.
Ну, да, я понимаю. Ну, и определенно его творчество на другом языке, да, этого исполнителя, оно не будет точно так же тебя трогать. Я, на самом деле, думал много об этом, и я думал об этом... Не... То есть моя мысль начиналась не от того, что ты сказал, да, вот представь себе там, что артист, который тебе должен был бы, по идее, понравиться, на другом языке просто, и что он тебе не понравится. А вот был момент времени, когда много кто хейтил русскоязычную музыку, особенно это был какой-то момент времени, наверное, лет 10 назад, да, когда был вот русский рэп, это каким-то калом считался, все слушали... Это эпоха рока была, все слушали разный рок, и все, что было на русском, было ну-то так. По крайней мере, мне кажется, у всех наших сверстников в то время происходило именно так. Вот, и я задавался вопросом, почему так нахуй, да? И я пришел к мысли, я вот спрашивал ребят, вот вы слушаете там, например, Green Day, там, блять, еще что-нибудь, неважно, да? Вы там слова читали, переводы песен, о чем нет. Людям зачастую не нравится в русскоязычной музыке то, что ты ее слышишь и понимаешь смысл. И тебе он может не нравиться. Или он тебя нагружает. Ну, то есть у тебя голова работает сразу. О чем поет чел, да? Вот поп-музыка, она зачастую не содержит в себе много смыслов. Она не заставляет тебя задуматься. И поэтому ты как-то ее так вот... Люди ее хавают, да?
Ну да, может быть.
Вот, и... Когда люди не знают, о чем кто-то поет, проще хавать чисто музыку, без слов. Вот у меня такая мысль была. То есть просто добирались до слов только те люди, которым было действительно интересно и так далее. А когда большая часть людей, наверное, слушает музыку так, вот это фон твой, да, это энергия, какую-то ты хочешь получить от этого, то им этого достаточно. Вот. И мне кажется, что все сводится к тому, что мы думаем на русском языке.
Ну, может быть.
Музыка, исполняемая на других языках, мы не можем ее просто... Мы можем потом сидеть и разбирать ее и так далее, но она не оставит тех же впечатлений при прослушивании, потому что ты слушаешь что-то, ты даже можешь явно об этом не думать, но у тебя эти слова вызывают уже какие-то, не знаю, ассоциации, впечатления, то, как они звучат, интонации, словосочетания, там, связанные с твоей жизнью, там, с твоим предыдущим опытом. И это все в тебе какую-то бурю эмоций может порождать. А когда ты при англоязычную такую песню, тебе надо время, в любом случае, твой мозг не так быстро работает там, с другим языком, ну, учитывая наше большинство, да, которые там не C2 уровень, типа native speaker, да, и как бы поэтому так происходит. Сложнее что-то тронет тебя зарубежное, чем русскоязычное вот до такой глубины.
Ну, вообще, да, я сейчас вот думал, и у меня как-то немножко сложился такой вот пазл в голове, вот, получается, так, если сравнить образы, которые у тебя в голове рождаются, например, при прослушивании «Хаски» и «Поэма о родине», да, там же вот эти слова все, где он описывает...
Ну да, там его Улан-Удэ, родной
по факту. Как начинается, не помнишь?
«Моя родина, моя любовь, вид из окна, моногородок в платье серого сукна». Не, это припев, да?
Да, «Моя родина, моя любовь в каждом окне,
солдаты и в каждом трущоб. Окне солдаты трущоб улыбаются мне», да.
Да, ну вот, и дальше там куплет идет, и вот ты просто представляешь, ну, я
себе... Оно рисуется, оно в голове рисуется определенно точно, да.
Да, такой какой-то образ, ну, такой депрессивный какой-то, ну, то есть как будто время остановилось где-то там, и вот оно всегда будет таким каким-то серым. Какие-то вот такие цвета.
Глубинка. Блеклые. Вот глубинка, это русская, да. Глубинка рисуется.
Да, то есть нигде нет ни начала, ни конца, и оно какое-то вот время такое непонятное, да, то есть...
Как будто там оно вязкое, из него, да, сложно выйти.
То есть нет ни прогресса, ни регресса, какого-то...
Застой.
Вот... Да, застой, отличное слово. И вот у тебя этот образ рисуется. Ну, например, если ты слушаешь там Бигги, где он там говорил «It was all a dream», а если там бинворн магазин, типа вот там мы, короче, были супер бедными челами, мы там мечтали, чтобы мы были на журналах, на обложках, и сейчас мы там как там он говорил, every day was the worst day, now we sipping champagne, типа что-то там as a birthday, ну короче, типа вот каждый день
как грязи день в грязи, короче, да,
да, да. И то есть, наверное, из-за того, что мы не проживали вот похожие сценарии там, где были гетто какие-то, где реально там у челов вот не было денег там, условий, чтобы учиться. Ну, я не могу прям глубоко пояснить за эту культуру, потому что я не являюсь ее носителем. Вот, поэтому, может быть, у нас вот и не возникает такого какого-то теплого ощущения, что это про меня. Ну вот, хотя бы частично про меня, про мой народ, про... мою культуру, и поэтому, может быть, я так вот и не воспринимаю как-то эти образы очень близко, вот. А в целом, как бы, наверное, в принципе, если спросить англоязычного человека, который в Штатах вырос, да, у него наоборот будет, он скажет, хаски, что-то, блин, какие-то слова непонятные говорит вообще.
Там... Ну да, да, ему даже перевод. Ну, ты тем моментом, думаю, уточнив, да, что по факту, когда ты не являешься носителем той культуры, да, которую вещают тебе уши, ты не можешь ей так проникнуться. В любом случае, все, что у нас связано с пережитками Советского Союза, и оно у нас здесь, вот в крови просто. Mm-hmm. Все эти образы, там, даже если ты тупо в Минске, знаешь, живешь и никуда не выезжаешь, здесь все как-то более современно, да, в любом случае, это столица. Но anyway, ты едешь в любой другой город, там, условно, какой-нибудь Могилев, а если еще в какой-нибудь поселок городского типа, то там действительно время остановилось в большинстве.
Ну да, и просто прикольно, что ты через музыку вот как-то такие образы прям какие-то, ну, вот очень глубокие можешь построить. И у меня, кстати, так было с последним альбомом Оксимирона. А, ты же слушал его?
Я его не дослушал.
Серьезно?
Ну, у меня, наверное, есть там песен 5-6, которые я еще не слышал даже. Вау. Это, наверное, из тех самых, которые все репостят в истории. Ну, вот по названиям мне так показалось.
У меня, кстати, не очень...
Они, наверное, последние как раз-таки на альбоме, но я не уверен. Ну, я просто видел несколько раз. У меня такое впечатление сложилось.
Там, короче, у него есть трек «Непрожитая жизнь». Вот я репостил его. И там вот очень похожий вайб. То есть там он рассказывает историю про человека такого, который условно живет там, блин, в 30 квадратах с семьей, там, с женой. И вот у него там нет денег, там, и вот там...
Социальные проблемы. Потухший
уголёк, да, непрожитая жизнь, там, тогда не спущенный курок, там, и так далее. Ну, то есть и такие вот какие-то картинки в целом, которые навевают вот этот мультики. Образ. Да, нищеты какой-то, такой настоящей жизни, так, если сказать. Вообще, кстати, раз уж пришли к альбому Оксимирона, как тебе в целом? То, что ты послушал хотя бы.
Ну, честно говоря, наверное, вот из всего творчества Оксимирона, что мне действительно нравилось, это был Горгород, потому что я любитель любого концептуального говна. И вот этот сторителлинг, там, на сколько, песен 10, наверное, да, ну, меня это в свое время дико вставило, потому что я ничего такого до этого, в принципе, не переживал в своем музыкальном трипе. И это было реально офигенно. Вот просто то, как одна песня переливалась в другую, как менялся звук, мне это действительно завораживало. И там вот окончание истории без точки, да. Там умер ли Марк, так сказать, кто убил Марка. Вот. Это мне действительно очень понравилось. Я не ценитель большой его двух микстейпов до этого. И... Честно говоря, вот этот альбом последний, как он называется, «Уродство»?
«Красота и уродство».
«Красота и уродство», да. Ну, блядь, то, что я слышал, это Оксимирон, который понизил BPM, убрал немного злости из себя, мне кажется, потому что в некоторых треках он даже не то что пропевает, но он тянет, тянет слово, тянет, тянет. И, ну, вот это мне понравилось, что он немного свой стиль изменил. Но иногда мне прям такой, блядь, да это же девочка пиздец только переделанная. Типа, не знаю, ну вот, вот иногда вот по звуку, звук мне показалось, есть пару треков, которые мне показалось по звуку прям свежий пиздец. Вот реально офигенный звук, дико понравился. А большая часть это как будто взяли Оксимирона пробы 2015 года, и все, и выпустили в 21-м, только немного более политизировали и сделали эту политизацию конкретной, если условный Горгород — это что-то такое завуалированное произведение, история о писателе, да, то тут уже отсылки к политическим фигурам каким-то России 21-го года и что-то более такое, наверное, конкретное.
Ну, если прям меня спрашивать, то у меня вообще наоборот. Мне Горгород вообще не понравился почему-то. Я его давно, правда, слушал, и я его, по-моему, даже то ли один, то ли два раза послушал, такой, нет, ну, вообще не мое, как-то в меня не попало. А этот альбом мне прям очень залетел, и, короче, я, когда его послушал, я сразу же пошел слушать первый микстейп. Вот этот самый первый, 2008-2012. И чисто то же самое. Ну вот, вот эта агрессия, куча энергии, куча вот этой злости, и она вот прям прёт, прёт, прёт. Я просто люблю такое, мне вот на самом деле в современной музыке, в современном творчестве этого не хватает. Потому что в целом, как бы, человек — существо эмоциональное, и ему нужно выплескивать свои эмоции в любом случае. Хоть сейчас вот есть, знаешь, эти там cancel culture, там запреты на то, чтобы там говорить что-то, не ругаться, никого там...
Да-да-да,
толерантность. Грязью, да-да-да, то есть быть терпимым ко всему, да, но человек, он сам по себе, вот мне кажется, он он так устроен, что он, ну, он не может терпеть. То есть ему надо выплескивать вот это всю энергию.
Или терпеть до определенной степени.
Да, то есть ему надо куда-то это все выливать. И почему бы, например, это не вылить в музыку, в творчество? Что, в принципе, как я понимаю, Мирон и сделал. Особенно первая часть альбома, вот там просто все подряд вот эти треки идут, там ну, «Мы все умрем», «Russian Road Rage».
Блять, вот мне Non-Fiction. Очень понравился «Russian Road Rage».
Да,
это вот он звучит, он реально звучит охуенно.
Да, я, кстати, не знаю, кто там над битом работал.
Ну, я думаю, никто особо не знает. Я даже не уверен, занимается ли Оксимирон музыкой, мне кажется, нет.
Не, может, он покупает, он покупает.
Порчи?
Может быть, это Порчи.
Старый друг, привет, кто знает. Обычно он, по-моему, его музыкой занимался на треках.
Да, по-моему. Ну, короче, не суть. И вот мне прям очень понравилось, потому что я вот не могу даже вспомнить сейчас так вот сходу, у кого есть именно такая агрессия в чистом виде. Особо, наверное, ни у кого. Вот у челов с новой школы. Ну, они, я не знаю, о чем поют, если честно. Мы еще поговорим про это. Вот. А здесь прямо ты понимаешь, ты хочешь в этом разобраться, ты хочешь в этом покопаться. Куча неймдропинга, куча вот этого всего. Я это просто люблю. Мне это нравится. И вот мне прям альбом очень зашел. Я даже у себя в спотике там, ну, добавил вот эти понравившиеся треки. Я так добавлял. Потом такой смотрю, блин, у меня там больше, чем половина альбома, наверное, или там половина добавлена. Это, наверное, впервые в жизни у меня, когда я прям почти все треки подряд прям добавлял. Вот. И в целом, как бы, я прям, честно говоря, я рад, что он вернулся. Я вообще не особый фанат Мирона, но...
Оказывается, особый.
Да. Как-то вот он мне прям приоткрылся с другой стороны. Я начал слушать то, что вот микстейп его первый, то, что они в Агабунде делали с Шоком, и мне прям нравится вот это прям неприкрытое.
Ну, там куча злости, да. Там просто голодный МС, как говорится.
Да, да, и оно прямо вот мне прям вкатывает. То есть, когда у тебя такое настроение не очень, ты вот это включаешь там, то густо, то пусто, и все, и ты понимаешь, что вот эта музыка была когда-то, вот эта агрессивная. А сейчас, как бы, ну, хз, если честно.
Мне кажется, она есть, но просто, знаешь, ты тоже обращаешься к Оксимирону, там, пробы 2010-х, когда он не был так популярен, да. Сейчас, может, кто-то делает такую музыку, но просто до него не докопаться. В принципе, ну, ты не наткнешься на его творчество так легко, как, знаешь, есть Оксимирон, о котором все говорят, да. Ты можешь зайти на его страницу в Spotify и такой, а, да, вот первый микстейп. Ну, дай слухану, и такой, ебать, вот.
Кстати, микстейпа первого нет в Spotify.
Нету?
Не.
Только второй?
Да, со второго.
И третий. Знаменитый третий микстейп.
Мох. Стать похожим больше на цветок. Нет,
песня «Мох» мне, кстати, очень понравилась.
А мне такое, ну, не знаю.
По-моему, клип еще был, наверное, мог.
Да, он там
клип
как-то...
Клип вообще космический, ну, мне очень понравился, я люблю.
Они такую же сделали его каким-то пластилином.
Да, 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 он с пластилина слеплен в большинстве. Ну, выглядит зато так натурально уродливо, знаешь.
Концептуальненько, да. Прикольно. Типа да, кстати, вот, раз уже заговорили о новой школе... Скажи мне, пожалуйста. В принципе, я, наверное, подозреваю твое мнение на этот счет, но все же. Вот ты слушаешь Оджи Буду, Садалава, Благовайта, Майота, вот этих всех ребят. Если слушаешь, то
Love
почему?
Love 666.
Да, там как-то 163 on my neck. Вот. Я даже просто не могу вспомнить вот эти все сратые никнеймы.
Я реально пытался, то есть ответ на вопрос нет. Я реально пытался, я просто скопил дохуище грязной посуды как-то у себя в умывальнике на кухне просто. Но это было страшно смотреть, там уже горка, как в мультиках, блядь, нарисована. Я думаю, ну все, выходной день, надо этим заняться. Ну и я обычно зарубаю себе что-нибудь в уши, потому что без какого-либо фона мыть посуду меня просто дико заебывает в каком-то...
Есть такое, да.
Да, и я думаю, блядь, ну вот сколько мне лет, да? Я же не дед. Я не должен быть закрыт вот к новой музыке какой-то абсолютно и закрываться в своих вкусах, например. Я реально брал там, открывал условно Sudo Love, там хуярил популярные треки, и потом у меня Spotify просто радио, и там вот моё от Black White, все вот это играло, типа их фитов там, у них же фитов целая куча. Вот, и мне не нравится одна тема, связанная с тем, что они кладут дикий болт на слова и смыслы. Там вообще с этим пусто максимально. Ну, такое ощущение, как будто они байтят очень сильно Запад с их фрешменами, которые часто рассказывают тебе про красивую жизнь. Вот, и это... Они делают то же самое, пересказывают по факту. И с музыкой тоже беда. Все звучит одинаково. Что тут? Ну, я реально пытался. Я слушал потом фит какой-то. Да, там чел мне говорит, что, господи, как же я хочу быть богат. И когда-нибудь я этого добьюсь. И парт этого же чела, он через три слова говорит, господи, на мне роликсы, насколько я богат. И у меня в этот момент просто голова вспухла. Я не понял, что сейчас произошло. Надо мной надругались, наверное, да, через... мои ушные раковины, и это было дико неприятно для меня, честное слово. Можно говорить любую хуйню в микрофон, как говорится, но такой хуйни я еще не слышал. Ну и, в общем-то, да. Хотя, честно говоря, я натыкался на что-то от Black White, вот у него как раз-таки да, радостная музыка, легкая музыка, простая. Что-то такое я слышал, по крайней мере, от того, что
да, он исполнял. Солнечный человек.
Солнечный человек, да. И в этом есть свой прикол, я согласен, но вот эти вот бабки, тёлки, иногда любовь, которая идет одно за одним, успешный успех на одних и тех же трэповых битах, это просто невозможно слушать.
Я с тобой полностью согласен, потому что это тоже, я понял, не моя музыка вообще. Даже учитывая, что, может быть, там бит суперсочный, классно качает, да, там не всегда же нужно в смысл вслушиваться. Я все равно не могу отделаться от мысли, что это какое-то такое вторичное искусство, потому что, ну, как будто люди не, как сказать, не проявляют какое-то вот...
Созидание.
Да, да, то есть они недостаточно сильно проявляют себя как какие-то творческие люди, просто реально, как ты говоришь, берут микрофон, записывают хуйню в него, что мы сейчас и делаем, в принципе, с тобой.
Надо бит подложить.
Можно будет. Можно, кстати, будет этот...
Мэшап сделать.
Можно будет намутить этот фристайл потом. Ну ладно. И да. И, короче, и вот оно как будто бы просто ты записал, выкинул, и все. То есть, типа, ты идешь, твоя музыка качает там чисто из-за образа. Там, ну вот, тот же Благо, да, то есть, типа, солнечный человек, там, Sudo Love, просто, типа, какой-то челик там.
Я честно, матчасть вот у меня с Нью-Скулом, она очень сильно хромает.
Ну, у меня тоже.
Я только знаю, что Love 666 просто похуй, как говорится, и все.
Да, кстати, со скрипом, да, по-моему,
трек? Да, да, трек такой, типа, ну, он прикольный, но... Он прикольный, когда ты там ловишь... когда сказать, он там просто отсылки делает на самого себя в этом же треке, там, в следующем куплете. И когда ты слушаешь первый раз, то очень прикольно. А потом понимаешь, что он даже не старается, блядь, ни в бит попасть, ни рифму подобрать, нихуя. Ну, и как бы вот это меня тоже манит, да, трек называется «Мне похуй», и там как бы полтрека поется «Мне похуй», и там, условно говоря, и на рифмы похуй, и на попадание в бит похуй, да. А если чем-то пахнет концептуальным, то я, в принципе, уже возбуждаться в этот момент начинаю в любом случае, да. Насколько троекратно переваренным калом это не было, но да, есть такой грешок за мной.
Просто, блин, вот я знаешь, чего опасаюсь? Что вот новая школа сейчас, ну вот она везде звучит, ну, как говорят, в принципе, новая школа, потому что она новая. И, ну, как бы молодежь, она... В целом-то слушают это все именно вот это. То есть ей там в спотике не выпадает, я не знаю, какой пример.
Наутилус, Помпилиус.
Ну, это уже прям too much, ну там, я не знаю, типа 50 Cent. Ну, не выпадает. Не выпадает там Доктор Дре, не выпадает вот это вот все. Eminem. Eminem не выпадает, да. А в ТикТоке то же самое. И то есть, ну, и вот это вот все, оно как-то идет как будто бы на свалку, как будто бы перечеркивается все вот эта история там становления. Ну вот мы сейчас говорим о хип-хопе, но в целом музыке любой. И как-то грустно от этого становится, что, знаешь, там малые, не знают сейчас, там, In The Club, PMP, вот это вот все. Ну...
Я с тобой согласен, но я, когда меня посещают подобные мысли, в принципе, я начинаю очень сильно бояться, что дед внутри меня подрос. И то, что челы, там, знаешь, на поколение старше нас в наши годы думали точно так же.
Да, что, на самом деле,
типа,
да.
Что за троекратно переваренный кал зарубежный они слушают? Вот, блядь, послушай кино. Там, я не знаю, честно говоря, что слушали, но послушай какой-нибудь русский рок хороший, да? А не вот эту вот зарубежную попсу, блядь, Тимберлейков своих себе в жопу засунь, да, вот возьми, блядь, Любе послушай.
И...
Ну, как бы, музыка вся эта хорошая в любом случае, но есть такое чувство, как будто наши ностальгические какие-то веяния, да, относительно этой музыки, то, что она связана с нашим детством, это невольно в нас порождает какие-то позитивные эмоции при прослушивании и так далее, да. Оно искажает наши оценочные суждения по поводу того, что сейчас слушает молодежь.
Да, я, наверное, с тобой соглашусь. Но, опять же, если так чуть-чуть уже начинать спорить на этот счет, вот вспомни, ты упомянул Тимберлейка, да, вот эти времена, когда Timbaland был. Timbaland, Нелли Фуртадо, Timberlake. Вот это же все продюсировал Timbaland. И все его вот эти биты, вот все вот эти, всю вот эту его музыку, она до сих пор звучит классно, она до сих пор вот не устарела, она звучит по-новому, по-свежему. Ты зайди на YouTube на любой из клипов, ты увидишь, что все комментарии практически год назад, 5 лет назад, 10 лет назад, они все типа «Вау, это супер, это на века, это круто, это нереальная штука». Зайди на клип какой-нибудь новой школы, не знаю, там, да даже не нашей, зарубежной, уже не новая школа, правда, но там Lil Pump тот же. Там такого ты не увидишь.
Ну ладно, да. Ну, может быть.
Может быть, через 20 лет мы увидим.
Может быть. То есть тут сложно сказать на самом деле. Может быть, условно, вот то, что вот Timbaland продюсировал, да, оно в какой-то момент получило там статус около культовой музыки, да. И там в счет разных факторов, там и качество музыки, и ее распространение, да. Просто тоже нужно понимать, что, знаешь, сейчас можно сидеть в любом подвале, записать трек на свой телефон, да, подложить через приложение в App Store туда какой-нибудь бит условный, да, ну, сделать говно, но как бы сделать. Выпустить это на SoundCloud, на YouTube выкинуть, кучу бесплатных площадок, если где-то ты можешь разместить. В то же время раньше музыка, да, она... намного сложнее доходило до конечного слушателя. То есть ты записываешься, у тебя что есть? У тебя есть радио, да, у тебя есть телевидение.
Угу.
Телевидение только с клипом, это еще больше бабок надо.
Да.
Да, то есть там тоже, знаешь, то музло, которое туда доходило, оно уже какую-то пробу качества проходило.
Вот, кстати, хороший point. Да. Да.
А сейчас там условно, да, там Lil Pump, да, ну там есть же артисты, которые там заливают что-то. Блять, как стал популярен «Фараон», да? Это вот эта песня «Скр-скр-скр», там, которая стала мемом, типа, по факту дала им очень много популярности, а там, ну, что там, там вложений только денег не было, никто, знаешь, не ревьювал его творчество, там, не слушал, не, там, финансировал и так далее, не находился у него там какой-то охуевший продюсер с деньгами, который такой, да, этот чел делает тему, нет. Он вот сам так всплыл, поднялся и так далее. Ну, вот это как пример просто, что сейчас это возможно. И поэтому, отчасти, может быть, поэтому из-за того, что на музыке нету пробы какой-то качества уже, которое до нас доходит, может так получаться.
Ну да, наверное, это так и есть, потому что я вот как раз-таки хотел обсудить вопрос, почему фрешмены сейчас меняются чуть ли не каждые полгода, а про прошлых забывают уже. Наверное, в этом и есть ответ.
Ну, сейчас, да, наверное, в этом. Что-то около того, по крайней мере.
Да, потому что ты... как бы, как легко у тебя получается выкинуть трек и взлететь на пике популярности, так же легко у тебя, получается, она и скатывается, потому что у людей очень маленький отклик сейчас, да, у всех есть интернет, телефон, смартфон, наушники, не знаю, там, потребление контента какой-то нереальный. И это фристайл начинается, пьяный фристайл. Вот. И, по сути, да, ты можешь, типа, ну, там, за секунду узнать, что кто-то дропнул трек, посмотреть клип, оценить его, реакцию, кстати, самое главное — реакцию поставить, и из этого уже вот как бы идет, ну, выливается уже то, там, задержится артист на сцене или нет. Потому что, да, в прошлом у людей не было таких возможностей, и оно может быть, кстати, к лучшему, потому что, возможно, из-за того, что у них не было этой возможности, они стали легендарными. То есть они там как бы долго поднимались наверх, да, через все вот эти пути, там, через все вот эти страдания, и они остались в истории. А сейчас вот, ну, я, честно говоря, не знаю, кто останется в истории. Вот кто, ну, Моргенштерн может только из-за того, что вот он...
Ну, он вполне себе может, я думаю. Как самый циничный музыкант-бизнесмен вполне себе может вписаться в историю русской музыки, я так скажу. А, к слову, еще вот о том, почему все так быстро взлетает. Ну, то есть сейчас все намного быстрее проходит, да. И карьеры, там, и взлеты, и падения намного быстрее у артистов проходят, чем раньше. Это как раз-таки о том, как быстро сейчас люди воспринимают информацию и сколько ее вокруг них. Там медиапространство вокруг каждого человека огромное абсолютно. Столько источников всего, и все привыкли информацию вот так вот в себя просто засовывать, даже, может, не переваривая, выплевывать. То есть многим надоедает часто сразу что-то. А раньше у тебя не было такого насыщения информации. Вспомни себя в детстве, условно, у тебя там, блядь, один музыкальный канал, если ты хотел что-то послушать, ты только его и слушал, да?
И ты еще сидишь и ждёшь клип. У тебя
контента мало, да, да, контента мало, и ты ждешь именно тот самый клип, да, 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 это да, сейчас да. Ты уже просто настолько много могущества имеешь, что охуел.
Да, вот я уже начал замечать даже, что не успеваю за какими-то релизами. То есть я такой думаю, ну, что-то давно кто-то там не выпускал альбом. Захожу в спотики, там два альбома уже выпущены, типа, за прошлый год, и прямо вот сейчас выпустил кто-то альбом. И я такой, вау, то есть я пропустил. То есть мне когда-то нравился этот артист, я его вообще пропустил из-за того, что, ну, настолько много информации, что у тебя просто уже физически не хватает времени, чтобы всю ее переварить. Вот. Может быть, оно вот из-за этого тоже. Но, блин, я, честно говоря, не знаю. Мне еще кажется, знаешь, что влияет? То, что у старых артистов, у них как будто бы волей-неволей была какая-то школа. То есть они, знаешь, как они знали, что вот я могу записать трек, если я выучу там ноты, если я выучу тональность, если я выучу, как там, что звучит, какие ноты с какими сочетаются, условно, там. И, ну, короче, какой-то музыкальной грамоте буду научен, и тогда у меня вот получится уже дальше что-то делать. А сейчас там, условно, вот мы затронули Моргенштерна, да, я могу сказать, что вот, ну, сколько бы его там не хуесосили, да, там, не говорили, что он бездарность, там, детей убивает и так далее, ест их потом. В любом случае, как бы, с одной стороны, это круто, что он дал толчок своим вот этим шоу начальным, там, трек за 5 минут вот этот, где он
да.
Накидывал
Привет фейл. Романчуку, который скидывал это мне в ВКонтакте в 2016 году, и меня дико заебало этим. Я открываю видео, там жирный чел с дредами за 5 минут переделывает песни, которые мне нравятся. Я открываю это, смотрю, говорю, иди ты нахуй, не трогай святое, и закрываю.
Респект Никите за это. Вот, и он, короче, своим примером показал, что музыка очень легко пишется. То есть, по сути, он обесценил весь этот труд. Вот. С одной стороны, он обесценил, с другой стороны, он как бы, возможно, дал толчок куче-куче людей попробовать себя именно в музыке вот, ну, таким простым способом. Показал, как это делается, что в этом ничего страшного, ничего сложного нет, да. Но возвращаясь к предыдущей мысли, как будто бы вот сейчас, опять же, да, когда все знают, что есть там Фейлка, Ableton, я зайду, накидаю там какой-то рисунок, блин, даже по Ютубу каким-то гайдам накидаю вот этих квадратиков там, киков, снейров, у меня прям 808-й будет мощный такой.
И моя драм-машина самая лучшая.
Да, и типа все, и чел может взлететь очень легко. А раньше такого не было, то есть ты должен был как-то постигать вот эту какую-то музыкальную грамотность, сольфеджио, там, узлиты, все вот это знать, как бы понимать это? Как думаешь, вообще это, ну, влияет или... Вообще, нужно ли знать там тоже сольфеджио, да, чтобы понимать, как писать треки? Именно музыку даже.
Ну, тут вопрос сложный, потому что человек может быть талантливым, да, и, знаешь... Ему нахуй не надо будет там знать ноты, еще что-то. Он реально зайдет в FL-ку, блядь, накидает бит, там, который вот ему понравится, да, ебанет какой-нибудь сэмпл просто охуевший. И выйдет просто пушка, и он не будет знать ни единой ноты, там, ничего. Вообще ноль, да. С другой стороны, талантов мало, да, а музыки много. Ну и в любом случае, мне кажется, в процессе производства музыки тебе на каком-либо этапе нужен человек, который условно тебе вот послушает это, да, и скажет, вот тут вот давай чуть типа пониже, чуть повыше, да, там откорректирует тебе там мелодию, твой войс, да, чтобы это гармоничнее звучало. И он это может знать даже не потому, что у него там слух подсказывает, да, а потому что он знает там сольфеджио, типа, и какие ноты, условно говоря, как друг с другом взаимодействуют. И то, что кому-то это может показаться негармоничным там, звучащим, например. Там, чтобы он мягче звучал, или более вызывающе. Вот. Ну, то есть, это вообще сложный вопрос. Может быть, реально человек с таким слухом, да, знаешь, что ему ничего, это вообще не надо. В принципе, ну, это если мы говорим про хип-хоп, например, да, тебе что для хип-хопа надо? Это написать дорожку, ты можешь ее сделать. Тоже сейчас, знаешь, в 21-м году... У каждого есть компьютер. Скачай FL-ку на торренте. Ну, или Ableton, да, и делай музыку. А раньше тоже с этим проблема как бы большая. Ну, мне так кажется. Ну, сложнее к этому доступ получить.
Да, но знаешь, вот если так провести аналогию с нами, вот ты и я программисты.
Соболезную.
Да. Причем, ну, как бы мы учились в одной группе, да, мы типа прошли университет. То есть мы имеем какое-то. Ну, мы обучались базовым навыкам программирования. И как бы, ну, если сравнивать наши умения с людьми, у которых нет профильного образования, у них, как бы, вот, я, например, замечаю, есть какие-то гэпы в понимании основных каких-то вещей, которые тебе в университете преподавали. Вот, и я просто делаю аналогию на музыку такую же, что ты как бы, ты, да, ты можешь самоучкой там сидеть в FL-ке, накидывать свои там дорожки, треки и так далее, да, но какие-то тонкости, нюансы, которые вот мы ценим, ну там, не знаю, типа у скрипа, хоть он вроде как и не проходил никакую школу, да, но вот он как бы, ну...
Я уверен, он все знает.
Да, он понимает звук, как бы вот он запаривается, и ты видишь, и ты это чувствуешь, ты как бы как будто из этого ты понимаешь ценность этого трека, его творчества, всего, что он делает. Вот. И, кстати говоря, вот даже у скрипа я этот год крутил «Зеркала», вот этот «Уробора», вторую часть. Я все время ее пропустил. И вот я только сейчас оценил, насколько грамотно, насколько как бы круто это звучит, именно с точки зрения музыкальности какой-то. Я уверен, что это вот как раз-таки он достиг только благодаря каким-то бесконечным тренировкам и вот обучению каким-то навыкам музыкальным. И, может быть, из-за этого и составляется ценность песни, музыки, потому что человек как бы понимает что-то в этом и делает это грамотно. Вот. То есть, на мой взгляд, какие-то базовые знания таких вещей должны быть. То есть ты должен понимать, что такое ноты, что такое тональность, зачем это нужно, как это все вместе сочетается, а не просто там накидал, и все. И я звезда. Но опять же, наверное, кто что преследует. Кто-то преследует славу, количество лайков, там, репостов, прослушиваний, цифры, в общем. А кто-то преследует именно как бы принятие и понимание своего творчества, возможно, там, бесконечное количество трактовок своего творчества и так далее. То есть больше уже про какие-то смыслы мы говорим. Вот, но...
Мы говорим с тобой про творчество и производство, наверное, знаешь?
Да, да, может быть. Творчество и популярность, там, знаешь, и так далее. Потому что, опять же, наверное, через весь этот выпуск пройдет тонкой нитью творчества Адиля, но как бы вот он же не гнался за популярностью.
Нить-то толстая.
Да, вот, и он не гнался за популярностью, но у него вот так вот получилось как бы стать популярным, но при этом он просто вот, ну, он просто загоняется по музыке все время. Вот. Не знаю, не знаю просто.
Ну, знаешь, вот мы с тобой это обсуждаем. На самом деле надо какие-то точки над «и» расставить. Мы с тобой обсуждаем, возможен ли артист хороший без музыкального образования, да? Mm-hmm. Я думаю, да.
Mm-hmm.
Там, возможен ли охуевший артист, вот действительно там просто невероятный какой-то, без этого, вот если рассматривать, что он один делает музыку, да? Думаю, нет. То есть, ну, довести свою музыку до какого-то совершенства, возможного именно для вот этой песни, например, да? Возможно, я думаю, только с матчастью.
Ну да. Да, наверное, да.
Ну, наверное.
Ну и опять же, наверное, что ты преследуешь все-таки? Если ты преследуешь там первое место в Spotify, у тебя, наверное, одни треки
будут. Губа у тебя, наверное, закатается. Это во-первых.
Да. А если ты преследуешь, ну, если ты вообще ничего не преследуешь, просто хочешь там поведать что-то, да, описать что-то, то у тебя, наверное, совершенно другая музыка будет. Вот. И, не знаю, вот, как бы, из-за этого, наверное, формируются какие-то основные игроки на сцене, которые обычно бывают, которые котируются или не котируются, не знаю. Вот как для тебя, вот кто сейчас такой основной игрок, даже несколько, наверное, людей там на СНГ-сцене, например? Может, даже не в хип-хопе, а в целом вот вообще? У кого такое влияние есть большое, как думаешь?
Большое влияние точно есть. Скрип-скрип. Ну, это определенно, да. Баста. Мне кажется, у него до сих пор очень большое влияние, в принципе, на музыку. Как да, у человека при деньгах такой. И как у человека, который стоял у истоков, условно говоря, да. Кого еще? Моргенштерна огромное влияние, в принципе, сейчас на музыкальную индустрию. Да. Потому что, учитывая количество коллабораций с его, с эстрадой и так далее, можно понять, что там круги влияния достаточно большие. Я не говорю, что он кем-то может помыкать, но его заявления много на что могут влиять. Если мы об этом говорим, в принципе, mm-hmm. влиятельных.
Да-да-да.
Да. О ком еще? Ну, слушай, можно, конечно, бесконечно называть всяких Киркоровых, Басковых, да, но я не уверен, что это именно то, о чем мы говорим. А так...
Вот лично для тебя, вот, ну, чисто твой влиятельные, топ какой-то.
Вот, вот кто влияет на музыку современную, mm-hmm. да, или что ты имеешь в виду?
Наверное, знаешь, кто... имеет у тебя очень сильный отклик какой-то эмоциональный.
А, у меня?
Да.
Ну, это другой разговор.
Кто игрок для тебя лично?
Для меня это Скриптонит, это Многознал.
О, да.
Это Локи Мин, я думаю. Кого ты? Хаски. Конечно, да, Хаски. Как да. я мог забыть про Хаски? Точно. Может, его первым местом поставить дальше? Ну, в любом случае, да. И, наверное, если как-то этих... Я могу исполнителей обобщить, я их могу обобщить. Они все стараются делать самобытный звук. У них нету какого-то байта там на современные тренды, на западный звук, да. Вот и выбивается немного из этого всего, наверное, больше всего это Многознал, который делает вообще же какую-то трансовую музыку, мне кажется. Вот про свою родную Печору, вот иногда ты слушаешь, как будто тебя окунает туда с головой.
Образ
в сугроб под да. заброшенным зданием гостиницы «Космос», и ты там. Вот, и не знаю, мне кажется, ну это мой топ, по крайней мере.
Да, у меня, кстати, тоже совпадает, наверное, с этим топом много позиций. А для меня топ Хаски, конечно. Многознал для меня тоже топ, я думаю. Вот. Кто еще для меня топ? Оксимирон. Я скажу Оксимирон. Хоть это очень странно, потому что, ну, я вообще вот год назад, если бы меня спросил это, я бы сказал, чё, блин, ну, Мирон, какой Мирон? Вот, но все-таки.
Это тот, который говно за лупу пенис хер, да ты что, больной?
Да, да, который 5-0 еще слил на батле основном. Вот. И из СНГ сцены. Ты знаешь, вот я назову даже не хип-хоп-артиста, а просто артиста, вот, мне кажется, Иван Дорн. Вот он прям классный.
Он охуенный.
Мне очень реально нравится, согласен. Да. У него вот этот его... Я не помню, какой у него последний альбом, но помнишь этот альбом, где он в Штатах записывал там? Такой суперэкспериментальный, такой какой-то.
Слушай, я любого Дорна слушаю, для меня это какой-то драйв обычно. Я, честно говоря, его слушал не настолько много, чтобы как-то различать что-то где-то особо, там, что это тот альбом там, и так далее. У него обычно треки реально, в которых тоже хочется просто плавать, там, знаешь.
Да.
Ты на волне,
да.
И все классно.
Есть такое. Вот он прям такой, он очень приятный человек. И в целом, как бы, его творчество мне прям очень импонирует. У него же есть своя какая-то мастерская, где вот он тоже с артистами работает и сам работает с ними. Это не лейбл даже, а просто как объединение такое. И в целом, как бы, мне кажется, вот он двигает именно поп-музыку в том направлении, в котором ее вот не стыдно называть и не стыдно слушать. Ты упомянул там
Киркорова. И не скажешь попса. Ебаная, да?
Ну, пусть будет так, попса ебаная, которую не стыдно слушать. Нет, что так
не скажешь.
Да я скажу, я скажу так, я скажу так. Вот. И, короче, да, вот он прикольный. Вот, но в целом, да, все эти артисты, они, конечно, формируют сейчас вот эту музыкальную всю индустрию, и у нас много кто пересекается. Вот, но я удивлен, на самом деле, что ты Лакимина назвал. Почему-то я не ожидал тебя от этого.
А я...
Знаешь, кого я ожидал?
Кого?
Я ожидал, может быть, ты просто забыл ATL.
А я тебе скажу, что сейчас уже мужик женился. И после того, как он женился, я тебе скажу, что ушло что-то из его музыки. Она стала какой-то искусственной, резиновой. Там, ну, если раньше, когда я для себя открыл ATL, это был только-только выход «Лимба». Это 17-й год, по-моему.
В 15-м «Марабу» или кто вышел?
Да, «Марабу» вышел, по-моему, в 15-м, «Лимб» в 17-м. Вот, и для меня это был просто какой-то космос. Я не мог насытиться буквально его песнями, я слушал одну за одной, и вот этот «Лимб» просто переслушивал бесконечно. Потом я открыл для себя «Марабу», это тоже какая-то космическая пушка. Абсолютно. И у него по смыслу песен все было прекрасно. Инструменталы великолепные. Его вот этот вот бесконечный рейв. Это классно. У него танцевальная хип-хоп музыка со смыслом. Что может быть лучше? Вот. Но, наверное, началось все с выхода его эпишки. Господи, даже не помню, как она называлась. После «Лимба» сразу вышла. Потом у него был еще «Кривой эфир» альбом, и еще недавно эпишка выходила «Радио 666». Ну, «Радио 666» это уже можно не воспринимать, в принципе, как сольное творчество там и тело. Это уже больше все у него. Он начал двигать больше этот... как это назвать? Не бренд, культуру. Вот эту вот исполнителей, чуваши.
Я белая чуваша.
Да, кто там... Не зануда. В общем-то, там есть несколько... Хорус вместе с ним всегда. Там MT McFly или как там чел такой еще есть, который у него на Эдлибах часто в свое время был. Не помню, как точно его зовут. Ну вот, короче, весь этот движ он. Да. И он за него, и он во главе его как самого... Как фронтлейнер, получается, по популярности. Вот, а все, что, ну, действительно я назвал, вот «Кривой эфир» — слабый достаточно альбом, и, в принципе, та эпишка такая уже тоже вялая, очень вялая. И как-то так совпало, что все это, в принципе, случилось после того, когда он женился.
Потеряли пацана.
Не знаю, да, как бы, связано это действительно или нет, но, тем не менее, что-то в его музыке пропало, какая-то искра как будто... Хотя он сам пел «Мне нужна только искра», «Мне нужна только искра». Но вот, видимо, он глядел в будущее. Ну, это мое, конечно, мнение, но поэтому я его и не назвал, потому что сейчас и тело — это что-то уже такое. Он скорее для меня живет в прошлом, чем в настоящем.
Ну да, вполне возможно. То, что я сам Я вообще не фанат, мы уже, по-моему, с тобой это обсуждали, мне как-то не очень нравится, но я не мог сформировать именно свой ответ, почему мне он не нравится. И послушав вот его последний микстейп, это, по-моему, микстейп, я понял,
да,
почему.
Да, ты прав, это микстейп, не EP.
Да, я понял, почему, потому что мне не нравится его музыка. Вот у него как раз-таки танцевальная, как ты сказал, вот это тум-тум-тум.
Да, у него всегда была танцевальная музыка.
Вот
да.
Это мне вообще не нравится. Я как-то ожидаю от него услышать, ну, какой-то такой бит, тоже какой-то вязкий такой, какой-то, ну, такой вот интересный. А у него просто, ну, для меня, честно говоря, это какая-то, ну, примитивная музыка, ну, вот именно минус составляющая. Вот, он, офигенный парт у него на альбоме Оксимирона, в треке «Грязь».
«Грязь»?
Да.
На последнем альбоме?
Да,
там фиты есть, да?
Да, он просто не написал. Кстати, поговорим потом об этом еще. Вот, и у него классный парт там. И у него классный парт у... на фите у этого, у Трувера, «Газправды» альбом, по-моему, в прошлом году выходил. «Весь у отца». Классный трек.
А, да, трек неплохой.
Вот. Вот. И у него, получается, есть, вот, кстати, его часть «Весь в отца» на его вот этом микстейпе, но под его бит. И мне вообще не зашло. Ну, то есть, вообще какая-то фигня. Вот, поэтому, наверное, я тебя частично понимаю, но немножко по-своему. То есть для меня он тоже... У меня... Он для меня прикольный по лирике какой-то, но вот по звучанию как-то у меня не сходится. Вот. И возвращаясь опять к твоим предпочтениям, я удивлен с того, что ты назвал Лакимина, потому что как-то... Ты мне, по-моему, советовал его послушать еще раз. Мы как-то тоже обсуждали, что, ну, Лакимин, типа, как нам? Вот. И я сказал, что не очень. Вот ты мне сказал послушать еще. Но хочу сказать, что в интервью Дудя я, конечно, ну, я вот выпал на части, когда он про сестру свою начал рассказывать.
А, ну да, это такое, знаешь, трогательное достаточно.
Да, то есть он же весь... Вот про...
Ну, по нему видно было, что он до сих пор очень болезненно об этом
говорит. Да, просто по нему видно, знаешь, вот по его жестам, что он такой немножко скованный человек. То есть вот в нем что-то есть
он
такое...
Он интроверт такой, знаешь, ну, отчасти. Ну вот он что-то в себе держит, и он на публике может быть таким вот... Он показной немного на публике, как бы он не хотел, да, вот у него не то, что образ есть, да, но вот он по себе привык всегда так показывать. То, что внутри какие у него демоны там, ну, это тяжело сказать. И по нему видно, что там что-то есть не очень простое.
Да, да, и вот, да, вот этот образ, который он сформировал там о себе, что он, ну, такой какой-то жесткий, какой-то...
Metalhead.
Да, 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 такой весь... Знаешь, типа, ему все похуй, и такой вот он на агрессии. И вот этот момент, когда он, ну, вот прям заплакал, ты просто увидел, ну, настоящего человека. И прям вот, ну, я прям такой, вау, ну, да, типа, все-таки, наверное, он артист, и крутой артист, и, ну, и прежде всего человек. Потому что, ну, короче, кто не смотрел, посмотрите интервью Лакимина с Дудём, там есть часть, где он про свою сестру рассказывает.
Да,
и это, конечно, такое грустное.
Ну, очень событие грустное, конечно. Но мне просто в свое время Лакимин подкупил звуком именно, потому что он любитель замешать свой речитатив, вот это вот весь хип-хоп под какой-то металл. И я хоть не любитель металла, да, но когда вот это все какой-то, это как будто рэп-кор, да, только тяжелый очень. И мне вот это прикалывает в какие-то моменты времени, особенно, как ты говоришь, вот, например, послушал первый микстейп Оксимирона, и из тебя как будто какие-то эмоции выходят,
да,
с этим злым рэпом, да. Тут у меня выходит так с тяжелым звуком, когда там просто те уши выдалбливает, да, и не просто в тупую, а достаточно мелодично, как бы это парадоксально не казалось. И вот у Локи такая музыка. И на самом деле, если посмотреть его творчество, то там много о себе, причем не замысловато, достаточно просто и с переживанием человеческим таким. Не состраданием к себе или жалости, да, как такое может быть, да, а именно вот больше какой-то сторителлинг, но в нем чувствуется боль. Такая повседневная, простая, человеческая. И меня это всегда вот подкупало в паре с этим звуком. Вот у него, по-моему, на первом его альбоме, как же он назывался, господи, помоги, не знаю, не помню, как он назывался, «Повестка», наверное, первая. И там есть песня «Прадед», и там поется, что серия «Милый-милый-милый прадед, как тебе там в могиле, надеюсь, тебя сожрали черви», что-то такое. Ну, ты так без контекста думаешь, что сейчас я послушал. Какого хуя? Ну вот и в том же самом интервью с Дудем, например, Лукин рассказывает, что он в определенном возрасте, наверное, после 20, узнал, что его прадед педофилом был. Вот, и что он даже у них в семье, там были определенные прецеденты. И вот, ну, эта песня была достаточно эмоционально записана на тот момент времени. Ну, и такой, прикольно. Вот, и тот вопрос, в принципе, Лукимину про сестру, его и её смерть, он задавал, потому что на последнем его альбоме, который называется «Контроль», по-моему, на песне «Каннибал», если не ошибаюсь, там он поёт что-то около... уж прошло 2 года, я так и не вышел с ее похорон. Вот. И, в общем-то, это как раз-таки отсылка к этому. И только спустя 2 года вот он смог что-то сказать в своей музыке по поводу тех событий, хотя ему до сих пор тяжело. Не знаю, вот он мне кажется каким-то таким настоящим достаточно. Мне не нравится, от него немного пафосом отдает временами. Вот я был на его концерте в прошлом. В интервью бывает, что у него... в историях, в Инстаграме, как-то пафосом чуть отдает, в нем живет такой, наверное, это, как сказать, связано с тем, какой звук он делает, какой-то рок-стар.
А, образ он поддерживает, да.
Такой чуть-чуть, ну вот немного совсем. Но временами вылазит, и мне, честно говоря, противно. Но в общем и целом все равно я оставляю это в своем плейлисте, и это часто какая-то разгрузка от той музыки, которую я слушаю обычно, у меня бывает. Уже затрахали эти бочки, снейры и хай-хеты в наушниках, и я такой, давай, наваливаю эту... И потом просто уже иду домой иногда и качаю головой так, как будто кажется, она сейчас отвалится. Кстати, сейчас быстро закончу в эту тему, еще у Хаски есть «Триптих о человечине». Это мини-альбом такой.
А я его, наверное, скипнул почему-то.
Чувак, это находка, это Хаски, который возрождает рок, понимаешь?
Не, я понял. Он, я вообще подумал, фигня такой, какая-то.
Тоже, блядь. И там, ну, там тоже вот, я его включаю, когда мне действительно привычное звучание в наушниках надоедает. Такое бывает, наверное, раз в полгода. Где-то такие периоды, и я просто начинаю наваливать там себе какой-то то ли попсу, то ли вот такой тяжелый звук. Еще вот Луну люблю, реально люблю Луну.
Подожди, Луна, которая женщина одна или которая Луна?
Луна, которая, наверное...
Рок вот этот групп.
Ты
снег. Это Луна. Это Луна.
Не Лоуна, не Лоуна, нет. Я в рок как-то не упарываюсь никогда толком. Ну вот Луна, да. Вот Луну люблю, у нее там, она так ласкает иногда уши, что прекрасно абсолютно.
Да, да, есть такая. Блин, прикольно, что мы от какой-то агрессии пришли к Луне, к ее вот этим таким воздушным мотивам каким-то, если так можно назвать это.
Каким-то околосказочным. Такое ощущение, что она иногда какая-то фея или русалка в твоих наушниках. И вся песня — это какая-то такая сказка.
Ну да, да, наверное, так. Она такая какая-то, да, вот такая.
Такая немного со страданиями, но она почему-то звучит все равно так волшебно всегда. Я не знаю.
Да, и хотел сказать по поводу Лакимина. Вот опять же, да, мы возвращаемся к тому, что человек как бы выражает свои эмоции, свои переживания через музыку, да, тем самым, что вот он сказал про похороны сестры на своем альбоме, как бы, и это прикольно. То есть, мне кажется, сейчас, вот в наше время, не все могут себе позволить такое. Особенно, блядь, в Твиттер, если зайдешь, там вообще просто, блядь, можно потеряться сразу же.
Блядь, как я рад, что у меня, хоть и есть Твиттер, я туда не захожу. Я в свое время пытался начать сидеть в этой социальной сети, в принципе. Но я не знаю, я честно... Каждый раз, когда начинаю пользоваться чем-то, что имеет такой бешеный темп, потому что Твиттер — это бешеный темп, там постоянно что-то новое. Да. Постоянно.
Причем срачи в основном какие-то.
Причем, да, это, условно говоря, информация, которая тебе не нужна в принципе. Обычно это что-то Это как повтыкать какой-то тупой видос, только зайти в Твиттер, почитать, как какие-то челы пишут какую-то хуйню. Вот, и я устаю дико. Я в свое время так в ТикТоке сидел, дохерище. Просто реально проводил, наверное, по часу или два в день в ТикТоке. Просто пока курил там, знаешь, пока на туалете сижу и так далее. Вот просто... А просто в какой-то момент, наверное, вот после того, как мы съездили в отпуск, я вернулся, и меня так стало раздражать вот эта скорость, с которой я начинаю жрать информацию, не пережевывая, мне просто тошно стало. И меня обрубило. Вот какой-то Инстаграм, я несколько раз в день захожу, какой-то небольшой контент я вижу там на несколько минут своего времени, там, мне хватает. Там скроллить еще какую-то ленту, мне не хочется тоже там какую-то херню видеть, которая в большинстве случаев мне будет неинтересна. Вот, ну... И с Твиттером это вообще какой-то терминальный пиздец, честно говоря, потому что эти срачи — это что-то уникальное для всех других соцсетей, потому что там тред на треде, и выяснение отношений — это, по-моему, исключительное свойство Твиттера.
Да, вот я на самом деле, в принципе, пришел к тому же, к чему и ты, что я просто словил себя на мысли, что я устал от этого бесконечного потока непонятной информации, которая, ну, никак на меня не влияет, никакой пользы мне не приносит, и удовольствие тоже. Я такой, короче, ну нахер, я типа дропаю Твиттер. Вот, сейчас, да, тоже только в Инстаграме чуть-чуть сижу. Вот, там смотрю за всякими историями. Как Влад Дорожка, например, там гуляет с подругами бесконечно. Понял, да, ты, Влад Дорожка?
Бесконечное количество подруг, как обычно, да. И с каждой ничего нет, господи. Это подкаст про музыку, но музыка его пиздобольство выходит на новый уровень.
Кстати, как думаешь, какой у него любимый исполнитель? Или ты знаешь, может, даже?
Не знаю, что сейчас у него любимый исполнитель, но человек в последний год приобщился к... Блять, я забыл. Реально сейчас вспомнил. В общем, он приобщился к маслу черного тмина.
А, точно,
вот
точно.
Вот мы совсем упустили точно. Масло, совсем упустили. И к Хаске тоже. Ну, я уверен, что в его душе живет, пойдет Агутин и Валентин Стрыкова. Конечно, ну, скорее всего, самый большой слот его сердца, да, под музыкальные предпочтения выделено под звери. Я уверен, вот, кстати, со зверями, я уверен, думаю, на 100%, что это его любимые исполнители.
Mm-hmm.
Вот эти районы, кварталы. Там...
Ой, ну, нет, звери тоже, там... One Love.
Что там, дожди-пистолеты?
Дожди-пистолеты, да. Напитки покрепче.
Да, вот это все, да, это исключительно тема его, конечно. Вот, а к слову о масле. Совсем забыли про масло черного тмина. Господи, да. Я помню тот день. Это был 17-й год. Я думаю, когда я собирался выходить из дома, у меня стоял ноутбук на столе открытый, я вижу сообщение в Телеграме или ВКонтакте.
ВКонтакте, наверное. ВКонтакте.
От тебя.
От меня.
Типа, чувак, смотри, какая грязь, пиздец. Я открываю, смотрю. А там клип на «Аппарат президента 2», масло черного тмина, снятый на мобильный телефон в какой-то многоэтажке, блядь, Казахстана. Я на это смотрю и такое, типа, ну, прикольно, типа, стилёво ёбнешься. Но меня не прокачало тогда прям так вот максимально.
Угу.
И потом только спустя какое-то время я вернулся к маслу, наверное, в 19-м году. Я вот прям к нему вернулся, типа, вспомнил, когда он выпускал свой альбом. Единственный, в принципе, как он назывался, это, блядь...
Кенши,
наверное, да, альбом называется Кенши, причем альбом совсем не похож на то, что от него ждали, в принципе, да, но персонаж, конечно, уникальный, он настолько мелодичную хуйню делает, любит замешать к себе джаз какой-то в песне.
Ой, да, да,
это
да.
Просто кайф, а там, где он валит под обычную бочку и говорит грубые слова, но почему-то в этом столько... смысла и столько близкого, что страшно. У меня, по-моему, самая прослушиваемая песня в Spotify — это «Аппарат президент 2» за этот год, за 21-й, блядь. А вторая песня — это «Что для тебя красота».
Угу.
И вот это «Что для тебя красота» я «Аппарат президента» знаю наизусть. И меня просто это выключает, реально. Вот что-что, там я в каком-то диком вайбе нахожусь. Невероятном. Это что-то с чем-то, ты под чем-то. Ты как джентльмен удачи, весь Версачи на Бентли. Да, ну, в общем-то...
Да. Согласен. Сам МЧТ, я не помню, где его нашел. То ли я его где-то увидел в каких-то подборках, то ли я где-то вот на каком-то шоу увидел, что вот обозревали его клип или что, но мне вот прям так зашло. И я прям вот... Я просто знаю, что, ну, у нас тогда уже понимал, что вкусы приблизительно совпадают, и тебе зайдет. Вот, я тебе скинул, ты говоришь, типа, тебе поначалу не зашло, но я же... Есть у нас один, конечно, игрок на перспективу другой, но я тоже иногда могу себе позволить на перспективу что-нибудь вкинуть. Вот, и я думал, что тебе зайдет точно. Вот, в принципе, я не ошибся. Ну, видишь,
да, на самом деле. Вот я уже упоминал недавно совсем, что у меня такая тема есть. Я постоянно нахожусь в какой-то музыке, то есть вот... Условно говоря, вот сейчас я только что-то слушал, да, и у меня периодами, я обычно не слушаю что-то там полдня, там, и заканчиваю, да.
Mm-hmm.
У меня что-то крутится там неделями в голове, и я это постоянно слушаю. И пока я это, условно говоря, я ставлю это в очередь какую-то, что mm-hmm. мне надо это послушать, там, какая-то новая музыка. И когда оно дойдет и когда я захочу к этому вернуться, хуй знает. Я реально не могу. Вот вышел альбом Оксимирона, охуеть интересно. Реально событие же.
Ну да, да,
просто события. Просто пиздец. Я не могу взять и сесть и слушать его. Вот не могу. Вот mm-hmm. я начну слушать, я выключаю просто, я не готов к этому. Вот действительно, восприятие мое не работает. Вот я не могу вслушаться в песню, ничего не могу. Я полностью, как на русском слову, distracted. Я не понимаю, да. Ну, и как-то странно. Я до сих пор не осознал, почему так со мной происходит. Но не могу вот просто воспринимать что-то постоянно и какую-то музыку новую слушать, нет. Что во мне долго живет и вылазить из меня определенно как-то не хочет.
Ты знаешь, вот я тоже для себя так понял, что иногда некоторому творчеству нужно полежать, ну, вот настояться, чтобы ты уже пришел к нему, когда ты, ну, вот, будешь ощущать, что ты там готов, ну, приблизительно понимать его и как-то принимать. Вот у меня так было не с музыкой, до сих пор есть вот Twin Peaks третий сезон, который вышел.
Я его так и не смотрел.
Я его так и не посмотрел. Вот
хотя
он вышел.
Я два сезона Twin Peaks смотрел.
Да, то же самое. Вот он вышел, но я понимаю, что не готов к нему. Ну вот... Надо ему полежать еще. Пусть он полежит, и я потом к нему приду. Вот и то же правило можно применить к музыке. Ну, вот если ты понимаешь, что ты не готов к этому альбому сейчас, да, возможно, ты его просто по-другому поймешь сейчас, из-за того, что там много хайпа, да, там много какого-то шума. Тебе нужно просто посидеть где-то одному, когда уже там все спадет, послушать его и для себя что-то найти. Вот, поэтому, ну, этому всему иногда реально надо настояться. Я думаю, альбом того же Оксимирона, новый, мы сейчас вот его воспринимаем прежде всего как какое-то политическое заявление, вот прежде всего.
Ну, вероятно.
Да, через год мы его уже будем воспринимать, я уверен, как-то вот, ну, больше как личную историю. Это же все еще влияет на то, в каких временах мы живем, да, что вокруг нас происходит. Я думаю, что через пару лет мы реально будем смотреть на все эти альбомы, ну, немножко под другим углом. На альбомы там того же Хаски, да, вот последний Хашханок, на Мирона, даже вот, блядь, на Донду Канье, которую вообще никто не понял, по-моему. Хотел, кстати, спросить, слушал, не слушал,
пытался? Я пытался. Mm-hmm. Я реально, ну вот я к Донде подошел так, что я такой, блядь, я послушаю Донду, ну, это действительно какое-то творчество, конкретно Канье же все-таки, да. Но случилось то же самое, что обычно у меня случается с любым творчеством Кани. Я почему-то не могу, просто не могу это дослушать. Ну, реально, мне не цепляет по звуку mm-hmm. абсолютно никак. А как с музыкой у тебя часто бывает? Если по звуку тебя не зацепило, то ты больше ничего не хочешь. Ну, дальше ты не готов. Как будто первый этап восприятия музыки — это всегда вот то, что вот какие у тебя впечатления сложились, то, что у тебя в ушах. Вот что вот сейчас у тебя. Там, то есть, знаешь, это можно долго переваривать, какую-то песню, там слушать дохерища раз, да, там понимать новые смыслы один за одним, слышать там дорожки внутри, которые ты не слышал. А, то есть песня как раскрываться начинает, да, как вино какое-то. То есть, если тебе в самом начале тебе не понравилось, то все, нет. Я вот не трогаю. Вот искание такая же история. Особенно, когда я Донду начал слушать, очень долго, очень тяжело мне было. Причем настроение прям откладывать все, садиться спокойно в наушниках и уделять полностью время только прослушиванию альбома у меня не было. Потому что я не такой ценитель Кани, в принципе. А как-то так он на полуфон какой-то, да, не сказать, что я чем-то занят, там серьезно был с фул концентрацией, но мне все равно не пошло. Я выключил где-то на песне третьей, наверное.
Угу.
И все.
Ну, у меня немножко другая история. Я себя заставил его послушать до конца. Я не хотел.
Мученик Андрей.
Да, ну я, наверное, просто под влиянием общественности вот видел, что все вот, все ждут, все пишут, все вот, вот эти все инфоповоды, там, что он в этой микрокомнате там жил, спал, что-то там дописывал, делал. Я думаю, ну надо это послушать. Я послушал. И да, это хуйня какая-то, если честно. Я вообще не понял именно с точки зрения музыкальной, в чем прикол, ну, типа, в чем ценность этого альбома. Я так и не понял. Но из этого возникает немножко другой вопрос. Мы его как-то, по-моему, касались. Как-то когда тоже вместе выпивали и обсуждали это, по-моему. Смотри, наверное, феномен Канье все-таки в том, что он, наверное, прежде всего уже не музыкант, а как какой-то перформанс-артист. То есть от него ты ждешь.
Да, это похоже на правду.
Шоу. Ну, то, что даже шоу, а как это сказать? Ну, короче, ну, перформанс, да, вот, то есть какое-то такое выступление, какие-то заявления странные, да, там, что он может быть президентом.
Да, я недавно, кстати, наткнулся на YouTube, они добавили, ну, вот, заходишь на YouTube, да, у тебя домашняя страница, там обычно какие-то твои подписки, видео, которые YouTube думает, что тебе могут быть интересными, и там сверху есть категории, как раз-таки, в которых ты можешь выбрать видео. И обычно они сформированы, исходя из твоих вкусов. Но они добавили недавно категорию «New to you». То есть новая для тебя.
То есть под тебя подборочка, да, какая-то?
То есть, да, это скорее, наверное, что-то такое пересекающееся, возможно. Я не знаю, как точно это все вычисляется. Mm-hmm. Но, в принципе, там что-то, что ты можешь заценить, да. И мне попались два видео. Первое называлось, типа... Кани говорит мемные фразы, часть 1, и Кани говорит мемные фразы, часть 2. Каждое видео по минут 10, наверное. И я на самом деле в этот момент вообще охуел с того, что какие-то мемы, которые я помню в ТикТоке еще когда смотрел, слышал, еще где-то, вот знаешь, такие всякие забавные видео замешанные, да, под прикольные фразы, это многие фразы Кани. Я, честно говоря, сейчас не могу их воспроизвести, но я найду это видео, да, и я тебя скину. И для меня это реально было открытием, блядь. И я посмотрел, как он себя, в принципе, ведет на интервью, еще что-то, и я такой, блядь, чел, это реально какой-то прикол. И знаешь, вот насчет творчества Кани, что, например, Донда там тебе не понравилось, наверное, как и многим людям, а может быть, это будет такой же феномен, знаешь, как с художниками там, да, которые... опередили время, что через 20 лет, там, 30 лет кто-то вернется к Донде и такой, блядь, это же шедевр, понимаешь?
Ну да, я тебя понимаю. Но на самом деле Донда уже, наверное, шедевр, но не с точки зрения музыки, а с точки зрения как раз-таки вот если рассматривать ну, как
творение. То, как оно представлялось, да. Весь этот процесс. Я понял, воспринимать альбом не как набор треков, а как скорее... все медиапространство, которое окружало вот этот альбом.
Да, его фигуру, все вот, как он это все подготавливал, делал.
Стадионы эти, там, да, декорации.
Да, выступления, вот то, что вот он в этой комнате сидел, там, коллабы с Баленсиагой вот в этих костюмах, где лица не видно. Ну, то есть все вот это в совокупности, да, говорит о том, что он все-таки, наверное, артист именно. Именно не музыкант, а артист. И вот из этого возникает вопрос, как ты думаешь, вот сейчас в наше время достаточно ли быть просто музыкантом хорошим, чтобы снискать какую-то огромную популярность у людей? Или же вот нужно быть чуть больше, чем музыкант? Ну, там, например, делать какие-то провокационные заявления, какие-то скандалы, ну, то есть наводить инфошум, инфоповод, да, вот.
Чтобы стать действительно гиперпопулярным, да?
Да, вот, ну, типа инстасамки, например.
Ну, определенно. Я думаю, в любом случае, если ты хочешь стать гиперпопулярным, да, то смотри, в любом случае музыка, которую ты делаешь, да, ну, если это только не поп-музыка, да, то ты попадаешь в определенный сегмент слушателей, скорее всего. То есть у тебя есть ЦА, целевая аудитория какая-то.
Mm-hmm.
Вот. И ты не сможешь стать гиперпопулярным. То есть тебе надо делать какой-то попсовый звук, да, который будет нравиться всем. Это какие-то требования уже к твоей музыке, чтобы ты стал гиперпопулярным. Только попсу слушать могут все, да, условно говоря.
Ну,
она и сможет,
допустим,
любой дырки звучать там и так далее. Вот, в то же время определенно тебе надо вести себя соответствующим образом, я думаю, в медиапространстве. То есть это либо перформанс, либо бесконечные срачи, либо еще что-то, да. Ну вот я думаю, самый человек, которому удалось это воплотить за последние годы больше всего, это Моргенштерн.
Да.
Который как раз-таки из каждого будильника играл, хотя сейчас это уже меньше, да. Посмотрим, что будет со временем, может, он все-таки его звезда потухнет, так сказать. Но тем не менее, в тот момент времени, когда, мне кажется, он задавался целью заработать денег и стать как можно более популярным, сколько это в течение, там, наверное, полутора лет, да, у него это все время получалось.
Да, наверное. Я не знаю, когда Кадиллак вышел.
Не знаю, мне кажется, это какой-то либо начало 20-го, либо конец 19-го.
19-20-й, где-то на рубеже.
Да, да, где-то так. Угу. Ну, то есть, и чел... Ну, я его как музыканта не воспринимаю вообще. Угу. То есть для меня это просто наштопанная музыка, без души, без какого-либо посыла. Другое дело, что она действительно, знаешь... качает, типа. Вот тебя реально качает почти любая его песня, да, типа, дай тебе 100 грамм коньяка и любой трек Моргенштерна, и ты нормально поденсишь, типа, с кем бы ты ни был, если ты, конечно, не дикий отрицало и, как это сказать, не могу подобрать слово, но, в общем-то, любыми способами будешь пытаться всем показать, что ты против этого. И ни в коем случае не пойдешь на компромисс. Да.
Да.
Вот.
Это я.
Это ты, понял. Понял. Вот. О чем мы, в общем-то, говорили? А, Моргенштерн как пример этому, да?
Мы говорили, да, нужно ли перформанс сделать.
Я вот как пример как раз-таки, почему его можно здесь назвать. Ты наверняка слышал историю, что глава Следственного комитета Российской Федерации недавно сказал, что вот там, кажется, где-то пропаганда наркотиков была, да? А если это говорит глава Следственного комитета, то это как невербальный такой сигнал нижестоящим службам, что стоит, наверное, заняться вопросом.
Mm-hmm.
Вот. И Моргенштерн, там сразу была новость на следующий день, по-моему, уезжает там, через Беларусь куда-то, и где-то дня 4 назад или 5 у него вышел клип из Арабских Эмиратов. Он, судя по всему, приехал в Минск и с Минска улетел в ОАЭ. И клип как раз-таки, сама песня, да, направлена на то, что, мол, я вас обыграл, там, вернусь, когда хочу, да, пока побуду тут, да. Это великолепно с точки зрения работы с медиапространством, мне кажется. То есть этот человек умудряется ловить хайп на самой волне большой. То есть он всегда вокруг себя популярность сыщет. И в чем суть? В том, что это позволяет ему... Что конкретно ему позволяет это делать, этот подход к музыке? Он не вкладывает туда душу, ему не надо много времени, чтобы ее сделать. Он не стремится за каким-то ультракачеством, ему достаточно ткачёва и рифма. Все, да? Это позволяет ему вот так реагировать на события в медиапространстве, чтобы вот оказываться на вот волне. И вот в этом феномен получается, что он через музыку манипулирует вниманием.
Грамотный маркетолог какой-то.
Да, абсолютно точно. Да. Он как музыкант, он кусок дерьма имхо. Да. Как артист, конечно, молодец. Как бизнесмен... Да, еще лучше, конечно, как он зарабатывает деньги, монетизируя свою музыку, да, продавая рекламу, говоря в рекламе, что ему сколько ему заплатили. Ну, это уже, блядь, попахивает антихайпом каким-то.
Это новый уровень, метод, да.
Постерония и так далее.
И... Антихайп. Да, полностью с тобой соглашусь на этот счет. Он, наверное, единственный, я могу сказать, да, единственный такой артист, который удержался спустя время. Он уже не новая школа, точно. Но при этом, как бы, новая школа его, например, уважает. Да, там...
И он, как бы, респектовал им.
Да.
Какой-то Сайфер же был, по-моему, да, да, на вот я Кадиллак, про него. Да, куда он там позвал всех, так сказать.
Да, то есть это прикольный жест, на мой взгляд, такой, что вот, мол, вообще, может быть, и нет никаких школ, а есть просто, ну, есть... Прикольный кочевый бит, есть настроение классное, да, там, и просто круто, есть кайф, короче, вот. А, да, с точки зрения маркетинга, он прикольный чел, вот он мне прям нравится, потому что он реально из любой ситуации может выжать максимум для себя и воспользоваться этим грамотно, что, в принципе, да, его, наверное, описывают как очень крутого бизнесмена, и человека, который вот может делать дела, так сказать. Да, но, блин, вот как какого-то классного музыканта, вот, ну, у меня язык не поворачивается.
Ну, в нем не прослеживается, это действительно.
Да, и он, по-моему, даже сам это когда-то
он
говорил.
Он никогда и не претендовал, по-моему, на высокое качество музыки. Он всегда говорил, что он просто делает деньги, типа ему.
Ну, по сути, да, через все его творчество он же... Вот изначально обесценил рэп, вот через вот этот вот это шоу на YouTube 5 минут там.
Ну
трек.
Да, обесценил там современную музыку.
Да, да, сказал, что вы все там дауны и так далее. А потом как бы вот он сам превратился, наверное, в эту музыку, может быть, тем самым показав, что он переступил на новый левел, но как бы осмыслил свои действия, и как бы в этом, наверное, нет ничего плохого. То есть в этом нет ничего плохого. Это просто есть. Это есть там бизнес, это есть то, что ему нравится, то, из чего он делает деньги, и, в принципе, это окей. Да, может быть и так. Каждый живет как может, как хочет. Вот, но как музыкант, конечно, да.
Ну да. Определенного уважения он достоин, но только не в этой области.
Согласен, это точно. Окей. Блин. Мы, наверное, уже обо всем поговорили, о чем только можно и нельзя. Ну, вот. И,
можно
наверное...
еще о многом.
Ой, да, мне кажется, мы вообще можем бесконечно разговаривать на тему музыки, да. Музыкальных вещей. Но я просто слышал некоторое мнение по поводу моего подкаста, что сложно слушать час, а мы уже пишемся 1:30, прикинь.
Бля, да, это жестко. Но слушать тяжело, реально. Ну, то есть это если... Вот мне на фон как бы залетает, на фон, когда я что-то делаю. То есть я слышу, но я не даю ему максимум концентрации, потому что, знаешь, подкаст получается такой, как полет мысли.
Да, да? Ну так и есть.
То есть, знаешь, есть подкасты, в которых есть конкретный сценарий, вот конкретно написанная речь. Вот что сейчас будет, например, какие-то сторителлинг-подкасты есть, да? Вот их такое ощущение, как будто вот не получается на фоне. В них надо вслушаться. Там достаточно так сгустки информации такие даются, да?
Да, концентрация большая.
Конкретизировано все четко. А вот такой подкаст — это тоже такой полет, ты в нем летишь, мысль там, типа... Потом натыкаешься на какой-то вывод, умозаключение, да? Потом или нет, и дальше летишь.
Да, да, все так и есть. Вот, исходя из этого, наверное... Я думаю, нам стоит уже немножко закругляться и выходить на финишную прямую. И, наверное, такой вот от меня будет основной вопрос. А можешь ли ты посоветовать там 3 артиста или альбома, или даже, может быть, конкретных трека, которые ты бы хотел, чтобы там люди, слушающие этот подкаст, послушали у себя в плеере, там где-то на телефоне, ну, чуть-чуть отвлеклись от повседневной реальности и вот что-то оценили. Вот что у тебя в последнее зашло так вот прям в душу, залегло, что ты можешь назвать?
Из последнего?
Mm-hmm.
Я говорил про свистки и бумажки, да, но я не знаю, кому-то он очень нравится, многие к нему относятся достаточно как посредством альбому «Скриптонита», но, честно говоря, потому как там сделан звук, как все спродюсировано и как он там меняется, для меня это что-то вообще невероятное. он так гармонично звучит, там такие небанальные биты, там, ну, вообще, минус просто шедевральный, реально, вот, просто какой-то кайф, я вот слушаю, я в нем купаюсь. Я обожаю, мы с тобой обожаем Baby Mama.
Да.
Многие, эта песня стала очень популярная, господи, она настолько простая, но она так сильно качает. Блять, это просто невозможно.
Да.
Особенно, когда на припеве добавляется такое, даже не знаю, снейр такой странный, наверное, там такой, подыгрываться начинает тебе.
Да,
и
да,
вот
да,
он
да,
как
да.
раз-таки тебя включает, тебе хочется уже двигаться, как кобра, головой трясти, я не знаю, трясти всем своим телом и двигаться.
Есть такая чел, есть, да.
Не знаю, честно говоря, если кто-то не знает великого хип-хоп-лирика зарубежного мира Кендрика Ламара. Хочется, конечно, чтобы они ознакомились с альбомом Damn. Хотя...
Может быть, Good Kid, Mad City?
Как говорится, да. Зачем слушать Горгород, если у меня есть Good Kid, Mad City?
Кто понял, тот понял.
Не, в принципе, Кендрику стоит обратить внимание. Ждем альбом от этого гения. Надеюсь, он хотя бы в 2022 году уже выйдет, потому что это действительно...
Ну, отец.
Что-то такое революционное у него есть. Концептуально делает, и делает очень качественно. Все-таки я, наверное, всем сердцем большой любитель хаски. Я советую всем послушать... Господи, я начинаю все забывать. Первый... Нет, второй его альбом. Альбом, который вышел после «Автопортретов», «Любимые песни воображаемых людей», альбом 2017 года.
17-й? Это так давно было?
И по-моему, 17-й, да, это очень давно было уже.
Охренеть.
Да. Это, я вам кричу, это будет классикой. И
ну, уже, наверное, даже, я думаю.
Всем любителям джаза послушать первый альбом «Масло черного тмина», который, по-моему, называется «Неправильный джаз», чтобы покачаться.
Бля, классные, на самом деле, рекомендации. Я много из этого слушал. Мы вместе, наверное, даже обсуждали это. Но в целом очень круто, да.
Такой подкаст про музыку получился, знаешь, подкаст про хип-хоп на самом деле.
А так современная музыка и музыка, которая нас окружает, в принципе-то, она такая
ну,
есть.
В большей степени, да. Самый популярный жанр сейчас.
У нас так. Как бы, а как еще по-другому? И в целом, да. Да в целом, вот все твои рекомендации, если так пройтись, они-то и отражают действительность. Там, свистки, бумажки, Baby Mama, хаски.
Как говорится, три мечты. Рекомендации.
Да.
Считать меня не научили.
Ну, три, ну, да. Оно все хорошо, что больше трех. Особенно в музыке. Вот, а с моей стороны, я вот сейчас задумался, блин, сложно, наверное, назвать что-то такое, прямо то, что бы я хотел посоветовать. Я посоветую первый микстейп Оксимирона. Да, кто не слушал, кто слушал, кто хочет вспомнить те самые приятные, красивые годы, полные
когда
агрессии.
Когда кто-то сидел в общественном парке на углу Беркли и Баркли.
Да, там тоже есть этот трек.
Песенка Гремлина, по-моему. Как там называется?
Да, по-моему.
Да.
По-моему. Или не там. Ну, короче,
а может,
ладно.
И не там.
Там точно есть «Я хейтер», я помню.
Ой, блядь, это настолько контркультурный трек, насколько это только можно представить.
Да. Вот. Первый микстейп Оксимирона. Потом из такого... Я посоветую Кендрика. Посоветую Кендрика «Good Kid, Mad City». Ты посоветовал Дэм, я посоветую Good Kid, Mad City.
Mad City, да.
Один из моих вообще, наверное, любимых альбомов, который я тоже готов слушать практически бесконечно. Я помню еще я в школе. Знаешь, что я делал в школе вообще? Я, короче, брал GTA San Andreas, загружал свое радио, Кендрика альбом, и гонял под него.
Бля, чел, респект, это охуенно.
Да, я прям помню.
Я, конечно, много претензий нету к радио Los Santos.
Оно крутое было.
Оно очень крутое.
Я
оно...
просто заслушал до дыр все радио, и вот тогда я сидел на таком, ну, вот таком каком-то черном вайбе, и я, короче, Кендрика залил. Вот, Кендрик, Good Kid, Mad City. И третий, что же мне третье такое назвать? Блин, я вот мне сложно даже сориентироваться. Из последнего, что я слушал.
Может быть, не из последнего.
Блин, что-то я прям потерялся немного. Из рэпа, из хип-хопа. Такого. Знаешь что? Я не помню, как этот альбом называется, что-то у меня выпало из головы. Но он очень кайфовый.
Чей?
Puff Daddy. Puff Daddy. Старый альбом. Еще Бигги был жив. Тогда вот они, по-моему, записывали где-то вот в конце
90-х. Чувак, я точно тебе не помогу с названием этого альбома.
Окей. Короче, я пишу просто обложку. Там на обложке она такая черно-белая немного. Такая. И там стоят черные челы в белых костюмах. И она такая старая. Я не помню, как она называется. Ну, короче, кому надо, тот просто найдет Puff Daddy. Офигенный альбом. Там офигенные минуса. Они такие прям, знаешь, качащие нереально. Там офигенные фиты. Там вот все, кто тогда был, котировался. Там тот же Бигги, тот же Snoop Dogg, по-моему, там залетал. Там куча других людей было. Вот. И, ну, он прям офигенный альбом. Такой старая школа, какая она должна быть. Вот такая прям вылизанная, классическая, офигенная, аж чёрная, грязная. Аж захотелось
кинуть мяч в кольцо.
Да, да, вот под это только и кидать на самом деле. Вот, такая классика, из чего все становилось. Крутой альбом, советую. Вот, наверное, от меня вот такие рекомендации. Окей, и, наверное, завершая уже этот выпуск, хочется, наверное, сказать, что как бы всем вам, кто слушает, никогда не будьте заложниками одного жанра, да. Мы как бы люди, которые умеют мыслить, и в целом как бы никогда не нужно отвергать никакую музыку, которую ты слушаешь, там, ни рок, ни рэп, ни попсу и так далее. Везде есть что-то, что затронет ваши чувства, что вам понравится, вот. А зачем отказываться от потенциального удовольствия от искусства, я не понимаю. Поэтому от меня рекомендация такая общая. Как бы слушайте много, слушайте все, что есть, потому что вот хоть и много контента, конечно же, сейчас, да, но среди даже этого контента можно найти что-то, что затронет струны вашей души настолько сильно, насколько вы даже не можете себе представить. Вот. Какая у тебя рекомендация?
Я даже не знаю, что порекомендовать.
Пить пиво?
Пить пиво, ну, только если в меру, знаешь? Только если повод есть, я так скажу. А так действительно, вслушивайтесь в то, что слушаете. Слушайте больше. Не бойтесь чего-то нового. Не надо хуй соси человека за музыкальные вкусы. Дисклеймер.
Да, согласен с тобой, братик. Окей, спасибо, что пришел. Мне кажется, беседа вышла очень классная, продуктивная. Мне прям понравилось. Я даже не ожидал, что у нас так хорошо пойдет. Прямо по всему прошлись. И современному не очень. Отдали дань уважения классике. И похейтили немножко New School. Но, в принципе-то, нам уже 23-24. Вот, поэтому, да, спасибо, что пришел, брат.
Не за что. Всегда рад. Я предлагаю тебе оставить в конце этого подкаста пасхалку, чтобы узнать того самого больного человека, который дослушает его до конца.
Окей.
Okay. Может быть, предложить написать какое-то определенное слово в комментариях.
Какое?
Ну, не знаю, такое, чтобы, знаешь, чтобы его точно случайно не написал. Ну вот. Вот что приходит тебе в голову. Вот давай вот пиво, которое мы сегодня пьем. Кроненберг. Если кто-то напишет в комментариях Кроненберг, то значит, он дослушал этот подкаст до конца.
Хорошо. Кто напишет в комментариях Кроненберг, кто дослушал этот подкаст до конца, и тому огромнейший респект
за то, что он смог.
Да. Всем спасибо. Слушайте дальше наш подкаст. Отличный подкаст про меня, про людей, которые меня окружают, и вещи, которые связаны со мной. Всем спасибо. До скорых встреч.
Goodbye.